Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня Евгений Сатановский. Сейчас, подождите. Президент Института Ближнего Востока. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Ассаламу алейкум. Послушал рекламу. Старик Пафнутич как ту портенку понюхал, аж заколдобился.
А что ж такое? Это социальная реклама, Евгений Ильич.
Да, это социальное образование. То есть золотая рыбка там, туда-сюда, сапоги, скороходы.
Мы за сохраняем все хорошее традиции образования. Мы за все хорошее против всего плохого, Евгений Ильич.
А тогда где Коля?
Кто?
Коля где?
А, сажать в смысле?
На которых должен сидеть с одной стороны руководитель ФАНО, с другой стороны министр образования. Можно камнями забить по-библейски, по-доброму.
По-ветхозаветному, Евгений Янович.
Ну, а то.
Но мы уже,
можно сжечь.
Мы в Новом Завете.
Братьям Стругацким.
Мы в Новом Завете.
Да их хоть по-старому, хоть по-новому, хоть дустом трави, все равно. Рассказать начальству, что они образование сохраняют, это святое, а образование пока умрет. Ну, ладно.
Хорошо, об образовании еще отдельно поговорим. Хотя почему далеко отступать-то? Хотите сразу про образование и про экспертное сообщество? Антон Вайна. Большое значение имеет аналитическая работа, проводимая в администрации по мониторингу и оценке внутриполитических процессов, социально-экономических вопросов, событий на международной арене. Просто цитата...
В администрации чего?
Президента РФ.
Так, она там проводится?
Вот. И вот сейчас...
Не, ну хорошо, вы сказали, проводится, я рад.
Это сказал Антон Вайна, простите, это цитата была сейчас.
Я хорошо, возможно, сейчас он предпримет усилия.
Большое значение имеет аналитическая работа.
Ну, молодец.
Проводимая в администрации по мониторингу, оценке внутриполитических...
Смотрите, по международке, да, там сидит Ушаков, и это сильная фигура, действительно сильная фигура. На самом деле не менее сильная, чем Лавров. Хотя министра иностранных дел все знают, а вот насчет руководителя по международным делам администрации знают далеко не все, но он, еще раз повторю, не меньше профессионал. По промышленности и в целом экономике ниже плинтуса. По социалке, ну, ситуацию удерживают, революционные события никому не нужны. А по каким-то сферам типа образования, науки и всего остального... Но это все умирает и разбазаривается, убивается и расхищается, как и было велено. Империя, она же не для того меняла свой формат в 91-м, чтобы что-то строить. Кто хотел строить, это такая толпа бобров, те отдельно пошли. Кто хотел съедать, те своим путем. А понимаете, ежели человек по природе своей крыса, чем ему думать о сыроваренной промышленности, удои коров, развивать молочное животноводство? Его дело жрать и гадить, жрать и гадить. В образовании и в науке у нас ровно так. Финансисты, бухгалтера – это тот народ, который похоронит, конечно, страну, вне зависимости от того, какую. Не случайно не любил чиновников Отто фон Бисмарк. Ой, сильно не любил. Последними словами хаял. А ведь он вроде как и не диссидент был, а канцлер.
Поэтому и не любил.
Да. Ему результат был нужен.
Да, так вот. Если возвращаться к экспертному сообществу и аналитической работе, обращал внимание...
Оно есть.
Так подождите, вот обращай... Ваши коллеги очень часто сетовали на то, что у нас вот та самая работа ведется на уровне ниже плинтуса.
А коллеги какие?
Преимущественно те, которые занимаются или ближним зарубежьем, или вот чем-то схожим, включая внутреннюю политику.
У нас есть очень хорошие специалисты, которых никто не слушает, и у нас есть великолепные царедворцы, которые ни черта не знают. Вместе это замечательное смешение новаций и дает то, что дает и в культуре, и в науке, и в образовании. Ну и чего теперь с этим поделать? Самодержавие, оно ж потому самодержавие, что оно само собой держится. Как говорили еще задолго до революции, аж в 19-м столетии. Ну и держится, как может.
Ваши ожидания связаны с приходом нового главы администрации президента на то, что, возможно, эта работа каким-то образом изменится?
У меня нет ожиданий. У меня последний раз были ожидания, когда мне Никита Сергеевич Хрущев, помнится, обещал в личном моем качестве в детстве коммунизм в 80-м году. Я его ждал. А потом пришел
Так работать нужно было, Евгеньевич.
А да нет, ждали. Просто потом началась Олимпиада и война в Афганистане. И в этом плане какие у меня ожидания? Война великолепный, действительно великолепный протоколист, очень хороший, сильный аппаратный работник, очень сильный. У него нет никаких претензий там на самостоятельную роль или на интриги какие-то вне президентской администрации. И то, что он держит с нашим постоянно опаздывающим на все встречи Путиным ситуацию, когда протокол вот не срывался, ну есть такая черта у Владимира Владимировича, он действительно практически везде опаздывает. Единственный человек, который к нему опоздал на моих глазах за все там последние полтора с лишним десятилетия, был Эрдоган. Ну, это и все видели. Но что он сможет сделать? Что он захочет сделать? Он что, против системы будет идти? Ну, система идет на разворовывание чего тут? Всего. И что в этой ситуации может сделать руководитель администрации? Ну, может, что и сможет, а захочет ли? А зачем ему это надо? Он что, будет работать над увольнением правительства к чертовой матери? Почти всего, за исключением там Шойгу, Лаврова и еще 3-4 человек?
Хорошо, уточню, а почему сошел? Бы и нет?
Да ну ладно, да ну право.
Нет, ну, простите, так или иначе, критические стрелы в адрес...
запасных, ну, ситуация, при которой каждый Сердюков вечен. И спасибо Васильевой, герою России, с моей точки зрения, звезду и надо вешать, что ежели бы не развод, так он бы был министром обороны как раз под Крым и под Сирию. Вот это мы получили. Вот точно Васильевой. Огромное спасибо, за это никаких денег не жалко, что скандал возник и его поперли. Ну, такая система. Это не хорошо и не плохо, это такая система. А будет лучше, если свергнут Путина, как мечтает куча народу от Ходорковского до Невзлина и от либеральной интеллигенции до толпы фашистов, исламистов, анархистов там и всякого прочего.
Прочих истов.
Да, на болотке. Да не дай бог, вот тоже результат ведь всегда такой. А едь злочинную Владу, смотришь, приходит куда более злочинная. Тут есть масса плюсов лично у верхнего начальника. И некоторые большие плюсы у тех, кто под ним. А есть и очень большие минусы. Никогда не получается, чтобы все было нормально. Это надо иметь такого мощного диктатора, который готов быть фанатиком идеи и драться не за власть, как каждый нормальный человек, а за будущее страны, забыв обо всем, в том числе и о преданности соратников. А где вы такого найдете? Такого не бывает. Это называется у евреев «мешугале давар», фанатик идеи. Он был Бен-Гурион, вот Израиль как-то построили. До сих пор запала хватает. А нынешний, да тоже не лучше наших.
Тогда движемся дальше по событиям, которые происходили в последнее время. Берем сейчас из последнего, самого яркого, это те самые диверсанты в Крыму и общение, которое происходит на этом фоне, на международной арене. Лавров встречается с Штайнмайером, главой МИД Германии, там они обмениваются любезностями. И вот к чему все эти разговоры? «У нас есть неопровержимые доказательства», — говорит Лавров. «Хорошо, что у вас есть доказательства», — говорит Штайнмайер, «но у нас независимых источников получения данных нет, поэтому, простите, мы вот призываем вас к миру во всем мире». Все.
Ну да, Михаил Сергеевич был последний, кто призывал к миру во всем мире. Кот Леопольд к нему призывал. Слушайте, ну начнется война, начнется война. Я в этой ситуации философ абсолютный.
Плюс ко всему еще и фаталист, понимаю. Но нам, простите, мы не такие фаталисты, как Евгений Сатановский.
А если дерево,
Сатановский.
То родится Штайнмайер, а также и Порошенко баобабом. Не будет баобабом 1000 лет, пока помрет. Слушайте, мы чего-то здесь можем сделать, кроме как скопить достойную группировку, что сделал Шойгу, и при этом честно сказал, какая она, на всякий случай, просто намекнул, ну так, достаточно прозрачно, 200 тысяч человек, соответствующая техника, плюс, ну, ФСБ сработало, а что, было бы лучше, если бы теракты прошли, да как-то не очень. Значит, соответствующий альянс спецслужбы армии дает понять всем тем, кто хочет понимать, что любые сюрпризы плохо кончатся. Когда и с каких это пор кто-нибудь на Западе, на Востоке, на Юге, ну, на Севере у нас никого нет, кроме птичьих базаров на островах, поэтому к птицам обращаться бессмысленно. Вот когда кто-нибудь верил кому-нибудь в неопровержимые доказательства?
Нет, никогда.
Смотрели на голубом глазу, говорили, ну, вы же врете, это же понятно. Ну, ребят, слушайте, это то же самое, что с Олимпиадой. Выперли не всю сборную, ну, хотя бы паралимпийскую. Ну, На каком основе? Да какой-то бредовый доклад ВАДА. И расправились хотя бы с инвалидами, их же добить проще. Ну и все. Ну, во времена холодной войны мы понимали, что сидят там все эти говны собачьи, и от них ждать нечего. Но мы расслабились, решили, что мы ведем себя хорошо, конвенционально. А оказывается, не братья они нам. Тут ведь странная вещь пошла. Брат, брат 2, с замечательными актерами, которые там играли. Когда они были сняты, рассматривались как жуткая клевета на ситуацию. Вообще фашистские фильмы. И там с ксенофобией все хорошо, ее много. Сейчас смотришь, уже не понимаешь. Как-то, по крайней мере, отдушину дает. Потому что хотя бы вот понимаешь реальную ситуацию. Несмотря на то, что мордобой на улицах Нью-Йорка или Москвы сильно отличается от высокого политического общения достойных джентльменов, а иногда и леди, разницы никакой. Только в стиле.
Прекрасно. То есть весь этот обмен любезностями, скорее всего, не приведет ровным счетом ни к чему.
А он когда-то где-то к чему-то приводил? Нет, ну
нет,
как он?
Позвольте, можно усадить за стол переговоров, как-нибудь заключить Минск-3, Минск-4, Минск-5.
Да, Минск-6, Минск-8. Сколько там ближневосточный мирный процесс идет?
Десятилетий. Я уже думал, тысяч лет.
Не-не-не, понимаете, да?
Да.
Значит, тут ситуация какая? Если бы так шла работа с Гитлером, как сегодня с бандеровцами его, которые сидят на Украине, то мы бы до сих пор с рейхсканцелярией договаривались. Тут ведь задача состоит в том, чтобы оно все не дорвалось до ситуации, когда этих людей придется опять принимать у себя. Ну, где-нибудь там в Верхнем Манхэттене или в Торонто. Потому что, ну, бандеровцы, известно, чем кончились. Мы тут расслабились, деньги разворовали очень сильно, которые были пущены на всякое разное. Русский мир, не русский мир, масса иллюзий, все хорошо. Хинди-Руси, пхай-пхай, заодно по газу договоримся. Это вы воруете, это мы воруем, а это мы даже и вам скидки даем. А потом все взорвалось, и реально мы вернулись к ситуации. Ну, с идеологической точки зрения, конца там Великой Отечественной войны. Если взорвется опять, так кто же взрывать будет? А мы же опять будет какая-то драка на тему газовых цен, нам опять санкции объявить. Тут материальное с духовным, сталкиваясь, торпедирует друг друга. Потому как по принципиальным позициям давно пора держать было бы армию на бывшей советской западной границе. По материальным... Да кому оно нужно? А вдруг конфискуют все увезенное? У Сталина же не было у каждого первого заграничных вилл из начальников. Он как-то это не понимал, да и не принято тогда было. А теперь они есть, у всех там дети учатся. Почему это образование, медицина никому не нужно? Ты здесь бензоколонка, из нее выкачал, туда увез, семью вывез, и хорошо тебе. Опять же, это не совсем то, на чем страна выстраивалась, что при царе, что после царя. Ну, а сегодня она так выстраивается. Тямы поэтому на долгосрочку не хватает, на краткосрочку зачем ссориться, и так пока не взорвется.
Ну, то есть, единственное, чего могут опасаться, что бахнет. Все, все остальные...
А никто никогда ничего не опасается другого ни на Западе, ни у нас. Да и у нас не опасаются очень часто.
Приведение войск в, как это, в максимальную готовность, это действительно какой-то важный дипломатический шаг. Все остальные ни о чем.
Ну, дипломаты почему-то думают, что войска должны туда ходить, куда они им скажут. Что есть страшная глупость. Надеюсь, что военная логика или логика безопасности здесь все-таки главное. Ну, точно так же, как у нас же немножко это все извращено. Бухгалтера, которые у нас почему-то называются финансистами и экономистами, тоже думают, что это они управляют экономикой, там все сокращая. Не очень понимаю разницы между обрезанием и кастрацией. Потому что после обрезания у вас репродуктивка работает, а после кастрации нечем. А сейчас именно кастрация идет. И вот тут вопрос, дипломатия какая? Вроде бы сегодняшняя дипломатия, но она работает... Ну, процентов на 80 толково. Но всегда остается 20% личные интересы. немножко денег, которые можно положить в правильный карман. И даже в общем и стране не приносишь вреда. Просто нехорошо. Вот договорились с достойными людьми. А как же с этими достойными людьми? Джентльменское же соглашение ведешь. Это как Новак, когда собирал совещание экспертов перед поездкой в Катар на тему ограничения нефтяных цен. Все договорились. И сказал только одну очень интересную фразу. Джентльменское у нас соглашение. Тут все и покатилось, потому что джентльмен-то там был один он, как министр энергетики от России, а остальные джентльменами не были. Ну, оно и сорвалось. Так тоже бывает.
То есть... Если Москва и рассчитывает на то, что на Киев будет оказано давление после того, как опубликована вот эта информация о готовящихся диверсиях в Крыму, то, скорее всего, ну, вы бы на это рассчитывать не стали.
Доброе слово и приставлено к виску. Многозарядник действует значительно лучше, чем просто доброе слово. Цитирую вольное видео американскую пословицу. Если Украина сегодня ориентируется не на наше общее прошлое, а на Соединенные Штаты, ну, так тому и быть.
Я напомню, с нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Мы работаем в прямом эфире, будем принимать в том числе и ваши звонки. 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и наш телеграм-бот говорит МСК. Бот, все это латиница в одно слово. Находите, присоединяйтесь и после этого пишите. Ну и из комментариев, которые уже поступали... Кроме респектов и всего остального, после 2014 года у нас появилась широкая прослойка невъездной элиты, которой на Западе уже терять нечего, пишет Игнат, намекая на то, что сейчас действительно очень многие из тех, кто раньше свободно перемещались, сейчас уже как будто бы остались здесь. И как будто бы уже поменялась конъюнктура, по крайней мере, как внутриполитическая. Ну, поэтому я и
упоминаю. Воруют, как подорванные. Как будто полагают, что... По истечении то ли очередного, то ли следующего срока Владимира Владимировича все кончится, а им надо заработать на следующие 18-20 поколений. К сожалению, это так.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
Евгений Янович, Лев Абрамович сейчас с гордостью смотрит на вас, внука. Вы достойный его внук.
Спасибо
большое.
Хорошо
вам за позицию.
Спасибо.
7-3-7-3. Кому не ясно, Лев Абрамович, дедушка мой, бывший заместитель князя Гелавани по спецстрою. Над Гелавани по Сибири и Дальнему Востоку. Над Гелавани был тогда только Берия, над ним Сталин. Ну, ничего, спецстрой тех времен умел строить, в отличие от сегодняшних. Очень грустные по космодрому восточные пока результаты.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Добрый день, Янович. Здравствуйте. А не кажется ли вам, что именно Путин есть гарант вот этой либеральной верхушки, которая грабит сейчас страну нещадно и будет дальше продолжать? Именно они его и поддерживают, потому что он гарант.
Если спокойствие...
Да, правильно, он гарант всего. Он вот так получил, что он и гарант консервативной верхушки, которая свое ворует, и гарант либеральной верхушки, которая свое ворует. Ну, понимаете, хотеть, чтобы был... Неизвестно откуда тот, кто будет святым, и у него внезапно откуда-то для всего появится огроменная толпа народу, которая вот вдруг почему-то начнет действовать так, как надо, можно. Но этого не будет. У него очень много позитивных качеств, которые сильно перевешивают большое количество негативных качеств. Что касается гарант-не-гарант, понимаете... Я бы их удавил всех, ну и правых, и левых, и либеральных, и консервативных, и просто в собственную руку. Вот
по-доброму,
как
по-доброму, хотят. Хорошо.
Да. Да, оставив порядочных и эффективных, а их очень мало. Но за любой революцией всегда приходит абсолютный хаос, мы это знаем. У нас у самих за последние 100 лет 2 раза страна распалась. Поэтому приходится подчищать, где можно, по-малому вокруг себя, пытаться делать это чуть в стороне и надеяться, что эволюция выгребет до того, как мы окончательно одичаем и повиснем на хвостах. Кто в Сочи живет, те на пальмы, кто в Мурманске, те на скалах, а которые в тайге, то на ельках и кедрах. Очень их не хочется, но вот жизнь такая.
Что может, должно измениться, чтобы отношение к Киеву изменилось со стороны Берлина, Парижа, Вашингтона? Если бы там все-таки жахнуло,
едут, например. Едут по Берлину наши казаки. А, нет, ну, если понятно, что танки опять встанут там, где они стояли до того, как Михаил Сергеевич решил по-доброму все сдать, то да, отношения будут хорошие. Но никто никогда ни на что не реагирует, кроме как на специальную позицию в стиле Камасутра. Одной рукой держишь его за глотку, другой за причинное место и ласково постукиваешь затылком о стенку. И тогда с тобой всерьез начинают говорить о чем-то взрослом. Мы продемонстрировали, кто нам виноват. Четверть века почти, что абсолютно дебилизм. Сдача позиций по всему. Вот просто ни за что. Знаете, как, ну не знаю, так с ласковой улыбкой дебила. А, давайте действительно. Чего от нас хотеть? Ну, они уже привыкли, что мы тупые дебилы, которые просто отдадут все ни за что. Бери мои бусы и давай мне подписывай на остров Манхэттен. Ой, какие классные бусики. Ну, к этому привыкли. Кто нам виноват?
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел спросить, вот почему вот у нас очень много умных людей, очень много, и все они не в правительстве.
А хрена в правительстве умные люди? Умные они в каком смысле? Что они знают, что надо сделать? Ну, например, для того, чтобы та отрасль, в которой этот Чебурашка был бы министром, она процвела и развелась. И все посты займут те Чебурашки, которые это знают. Отлично. Задача другая. Была поставлена реально другая задача. Идет переход. Ну, да, мы живем в империи, но мы же живем в империи-то постепенно распадающейся. Вот она распалась на провинции, слава без большой войны, слава богу. Но при этом все воруют как подорванные, потому что она же уже распалась. И если большие бабы из политбюро выкрали себе по стране, напечатали собственные деньги, чего все остальные должны там не подпихнуть под карман у кого отрасль, у кого чего? Когда эта система будет перестроена? Я не знаю. Будет ли она перестроена? Я не знаю. Увидим. А почему они в правительстве не нужны? Ну, в качестве умный холоп не должен стать барином. Его задача – арбайтен унд арбайтен, пока барину от этого хорошо. Сдать оброк барщину, подсыпать деньгами, а барин дурью будет маяться, там, я не знаю, козочек разводить или театральных актрис. Что, незнакомый из истории? Вот у нас тоже-то карма такая.
Из комментариев, которые поступали, отношение к Киеву в Европе изменится тогда, когда в Киеве снова ключевую роль будет играть пророссийский истеблишмент. Но...
А он есть.
Но это,
а он
естественно, был... маловероятно, об этом пишут.
Он был где-то, кроме нашей агитации и пропаганды, вообще, на самом деле. Ребята, я знал этих всех мальчиков и девочек, Ющенок и Кравчуков. Да не были они пророссийскими в жизни своей. Неважно, был это Кучма или был это Янукович, который, став, как нам казалось, во главе как пророссийский, распропагандировал под уход в Европу весь восток Украины. Черта с два они там пророссийские.
Ну, тогда еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, да, приветствую.
Здравствуйте.
А, да, Евгений Янович, ну, во-первых, спасибо вам за чукуколу, которая идет с 2 до 5. А во-вторых, у меня такой вопрос. В России когда-нибудь будет или начнет, или есть уже процесс формирования элит, которые наконец-то вдруг поймут, что защита их капиталов – это российская экономика, российская армия, российский флот, российские спецслужбы. Они же и так уже не выездные, ну куда уж воровать-то?
Да нет, есть... Не-не, есть полно таких ребят, понимаете, они есть, они действительно элиты, но их нет в списке элиты, это точно. А которые есть в списке элиты, ну, кто не Ксения Собчак, тот Навальный, ну, что тут делать, ну, карма такая. Вообще, когда человек называется элитой, это просто обычно такой отстой. Ну, так получается.
Это помягче, можно было сказать, что это диагноз, но нет.
Я могу пожестче сказать.
Но не надо.
Ну, я и не буду. Я же их не называю говнами собачьими.
Нет, не называете. Ну, вообще. Правда. Этого даже не звучало сегодня ни разу. С нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Идем по информационной повестке дня. Ну, смотрим на заявления, которые делались. Анкара перестанет выполнять свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом, если Брюссель назовет дату отмены визовых ограничений для турецких граждан. Ну, там много вообще, что поступает в последнее время из Анкары. Обращаем внимание на обратную реакцию. Ну, то есть Анкара намекает на то, что если вы так себя будете вести, обращаясь к Европе, Вашингтону, мы выстроим отношения с Москвой такие, что вам не понравится. Судя по тем комментариям, которые поступают в обратную сторону, в это не очень верят. К чему эта торговля вообще приведет? Торговля намерениями, которая сейчас выстраивается?
Ну, да ни к чему. Когда сто раз говоришь «волки-волки», да к тебе и не верят. Ну, известно, что Эрдоган – опытный профессиональный шантажист, но в конечном счете никогда не переходит определенную черту. Деньги, которые Турция получает в качестве инвестиций, это деньги с Запада, технологии с Запада. Она член НАТО, вооружение она получает с Запада. И тут это есть, было и будет. И в данном случае за то, что Турция резко уйдет там, на восток, ну, в это не верит никто. Будет новый президент Америки, будет что-нибудь другое. Миллионы турок, которые живут в Европе, они, конечно, на Европу, может быть, и попытаются давить, так они, если что, в Эрдогана могут вложить весь свой протестный потенциал. На самом деле, это как дождь. Вот с нами же не только информация, но и проливной ливень сегодня, правда?
Да.
У нас вообще два сюрприза в Москве, по крайней мере, в средней полосе. Снег и дождь. Они каждый год наступают неожиданно. Можно ли надеяться на то, что у нас когда-нибудь возникнет дренажная система в два раза больше, чем средние значения, то есть город не будет топить, и город не будет вечно засыпать снегом? Надеяться можно, но этого не будет. Невзирая на объем инвестиций. Мы же видели перекоп всего. Можно ли полагать, что Турция, сколько Эрдоган шугает вот, европейцев, возьмет и, развернувшись к Европе тыловым фронтом, произведет неприличный звук по рабле и гордо удалится в сторону евразийского сообщества? А вопрос, она здесь кому-то сильно нужна? Это же тогда будет какое-то другое сообщество, где российская экономика очень сильно будет не в лидирующих. То есть для Казахстана нормально. Понимаю, для Белоруссии, наверное, тоже. Это резко увеличит объем белорусских креветок, сибаса и устриц, которые поступают из этой замечательной страны в Россию. Помидоры пойдут из Белоруссии вовсю. Как известно, они там растут. Черешня пойдет, да-да-да. А зачем это, собственно говоря, Москве в таком формате? Порадоваться за то, что мы нагадили политическому противнику только в ту секунду, как понадобится. Вон Эрдоган был нам друг-друг. Опс, самолет сбили. Его зажали в угол. Опять он нам друг. Ну, такой вращающий. Темная сторона силы, светлая сторона силы. Быстро вращается, товарищ. Поэтому давайте не будем заморачиваться. Чего будет, то и будет.
Хорошо. По экклезиасту. Пока идет эта торговля намерениями, выторговать-то что-то реально или нет?
Кому?
Хотя бы для Москвы имеется.
Да. Ну, смотрите. Нет.
Почему одни только торгуют? Давайте и мы тоже как-то подсоединим.
Даже торгуют нами.
Да.
Вы никогда не видели, ну, не знаю, там, маргарин, который, переходя из рук продавца в руки покупателя и обратно, еще успевает что-то выторговать для себя. Что, он в масло, что ли,
здесь
превратится по дороге?
Здесь мы имеем дело с маргарином, который обладает определенной степенью субъектности. Да, определенной степенью субъектности все-таки. Он как-то начинает, да.
Говорящий маргарин, интересная мысль, да. Говорящий, всем недовольный и понимающий даже, что его надули и все равно бросят на сковородку, но рук нет, ног нет, с головой тоже большие проблемы, иначе бы мы не подписывали таких бумаг. Ладно, если говорить серьезно, мы отбили по атомной станции, если Эрдоган выполнит, чего обещал, дикий косяк переговорщиков. Переговорщики, юристы были. Хорошая семья, всем известный, из кооператива классного, тоже всем известный. Но нельзя молодым людям, даже если они из хорошей семьи, и с хорошими друзьями семьи, давать возможность многомиллиардные контракты рассматривать. Мы просто забыли, тупо забыли скидку на налоги. 5 миллиардов. Забыли.
Мелочь.
И сейчас, да, в долларах. Ну, сейчас Эрдоган сказал великую фразу, что он даст атомной станции Акую статус стратегического объекта, значит, может, это мы отожмем. Хотя, вообще-то говоря, радоваться этому или нет, ну, может, лучше бы мы ее не строили. Атомку-то мы строим за свои деньги. Он же не сказал, что Турция покупает у вас, например, 49% объекта, то есть вложится. Ну, труба через Черное море, если она будет, ну, тоже Эрдоган проявил верх своей щедрости. То есть половину, по-русски говоря, бабла, которое будет стоить труба по его турецкой территории, он, так и быть, ежели чего будет доведено, заплатит. Вообще-то говоря, эта вся труба должна идти от нас к нему. По жизни надо было бы платить 50 на 50 за все. А он вот так вот изящно так минимизирует это раз в 10, если не в 15. Ну, ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. А вопрос, будут правительственные соглашения подписаны? Мы увидим все технические регламенты, подписанные турками.
Конечно, не увидим.
Они будут с той скоростью, с которой необходимо, чтобы это все было, это все делать, или они будут опять играть? Ой, вы знаете, у нас тут, да, начальство обещало, мы за, только никаких ответов. Ну и много чего другого. Увидим, увидим. Понимаете, все, что у нас в общении с турками, в огромной мере игра в одни ворота. Очень часто политические плюсы, например, атомная станция, исходят из того, что давно подохло, например, уровень доверия. Этот бобик сдох, нету там уровня доверия и быть не может. Ну да, Эрдогану это необходимо. Нам зачем? Ну, тем, кто на этом будет пилить бюджеты российского государства, да, это необходимо, понимаю. Бюджеты, конечно, прям такие хорошие, их уже на все хватает. Ливневку в Москве проложить. Образование с медициной сохранить, а не перерезать все, что можно на корню, рассказывая, как хорошо. Ну, наверное, начальство виднее.
Из комментариев. Может, просто Эрдоган боится гипотетических попыток переворота и решил устанавливать максимально хорошие отношения с Россией, поддержавшие его тогда не словами, а делом?
Никаким же делом мы его поддержали. Ребят, хватит в бредни верить. Информационные вещи, конечно, с Дезой в начинку вещь великая, но да, мы сказали какие-то добрые слова, вот нам только не хватало лезть делом в турецкий внутренний переворот. Вот прям другого дела у нас нет. Мы в украинские дела не лезли. Нам только в Турцию вот сильно нужно лезть в их там дрязги и резню. Экономика ему нужна. Не с кем ему больше ее строить оказалось, кроме как с нами, с израильтянами. Вот он и развернулся быстро. Крутится он, туда крутится, сюда крутится. Ну, он думал, что ему сейчас все по принципу купить на руб пятаков дадут арабы. А они не дали, обещали. Ну, как водится, у арабов не дали ни Катар, ни саудовцы. Ну, тогда он опять с нами готов говорить.
Хорошо, если рассматривать это как процесс, если брать тот же бизнес, то временной лаг где-нибудь лет в 5 – это вообще ничто, это нихель. И постоянно вращаться с такой скоростью, ну, точно не получится, потому что рано или поздно, ну, это приведет, к, мягко говоря, к недовольству. Это уже приведет.
А увидим. Кто сказал, что у нас есть 5 лет с Эрдоганом?
Я и спрашиваю.
А я не знаю. У него тяжелая была лейкемия, он ее, конечно, вылечил, но вращаться-то он будет, потому что для него главное – была и есть одна тема, его личная власть. Вот смотрите, жил-был Третий Рейх, и жил-был Советский Союз, обоих уже нет. И подружились мы с ними аж в засос. Договор Молотова-Риббентропа, все хорошо, совместные парады, взаимное обучение силовиков, кто не помнит, тогда это у этих ребят называлось гестапо. А у нас НКВД, по-моему, было, да, во времена Берии. Хорошо учили друг друга. А потом, сколько продержалось? Ну, года два, даже если не меньше. А потом Великая Отечественная война. Сколько она продержалась? Да тоже 4,5, по-моему, года. Быстро же это все идет. Тут ведь как? Что такое 5 лет? Это же дикий срок по мировым политическим меркам. Как можно предсказывать, что там будет через 5 лет? 5 лет назад и в Сирии гражданской войны не было, а Асад был просто лепший друг Эрдогана. А если говорить о 6 годах тому обратно, так и с Каддафи он подписывал, и безвизовую, и свободно-экономическую. Ну, человек такой. Ну, быстро он меняет свои показания в зависимости от конъюнктуры. И здесь Ну вот странным образом в Европе существует политика ВВП, он же Путин Владимир Владимирович, который очень стабилен. И он не очень любит менять своих обещания, но его вынудить, конечно, можно, тем не менее. А существует, например, западноевропейская. Вчера дружим, сегодня санкции. За что взяли госпожу Меркель за горло, то, что называется, за какие грехи? Более-менее понятно, но от этого ни холодно, ни горячо. Она же на своих санкциях стоит насмерть. И бессмысленную вещь типа Минска-2, ну, держит. Хотя... Старые буденовцы, вспоминая ситуацию, говорили, а нехай идет кавалерия, куда дойдет, не надо ее останавливать. Может, и правы были. Ну, кто знает. Я думаю, что правы, но тут как есть.
Разве Запад не кинул Эрдогана? Он-то после сбития сушки ожидал другой реакции. Это интересуется Константин.
Запад не собирается воевать с Эрдоганом. С нами из-за Эрдогана. Западу это все в гробу видеть. Поэтому вот не хватало им только сцепиться с нами, когда мы продемонстрировали, что, оказывается, у нас, несмотря на санкции и на нашу собственную внутреннюю политику и экономику, которая хуже любых санкций, оказывается, есть чем воевать, есть кому воевать. Мы же в Сирии это продемонстрировали. Чего им с нами сцепляться? Ну да, провокация была настроена именно на это. Ну, ребята... храбро развернулись к этой ситуации тылом и сделали вид, что они ее даже и не замечают. И это, кстати, урок. Любая ситуация на Украине окончится тем же самым.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я как человек, который часто ездит прям на машине, у меня все-таки последняя ситуация с так называемыми диверсантами. Я вот стараюсь принять официальную версию, но все-таки не нахожу ответов. Если наши ребята, которые погибли, сотрудник ФСБ, сотрудник Минобороны, они погибли при исполнении служебного долга. Почему не представлены к наградам, где их фамилии? В аналогичных ситуациях в Сирии они были тут же обнародованы.
Ну, спасибо. В Сирии ситуация, которой напрямую руководит Шойгу, и здесь ситуация с разными ведомствами, давайте это все-таки не забывать, и с разными участками того, что называется фронт. Версия Украины о том, что там была перестрелка между армейцами и сотрудниками ФСБ, развожу руками, ну, тяжелый бред. Да? Значит, ответа у меня почему то или почему нет, кроме раздолбайства и много чего другого, честно вам признаюсь, нету. Я неплохо знаю при этом бюрократию разных ведомств, в том числе военных. Да вполне возможно, что эта ситуация не на пиар-прицеле, в отличие от Сирии, с именно точки зрения того, как будет воздействовать там на семьи. И поэтому на это просто никто не обратил внимания. Если погибли при исполнении, значит, награды есть. Надо их или не надо выносить соответствующий приказ, вполне могли лопухнуться. Что касается того... как ездить на машине и много чего другого. Я видел в своей жизни, в том числе в России, массу ситуаций за последние там, 25 лет, когда вроде было понятно, что официальная версия – собачья чушь. Ну, помните шпионский камень там с английским посольством? Народ ухохотался, просто затоптав и Мамонтова, и Киселева, которые это сказали. Ну, потому что поверить в эту бредятину было нельзя. Вот те приключения майора Пронина. Потом выяснилось, что это правда. Ужасно было, противно. Я просто перестал ходить в английское посольство. Так было как нехорошо.
Пошловато с камнем
получилось. Ну, как-то бредятина же абсолютная. Ну, не может такого. Не, все нормально. Поэтому сплошь и рядом.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений Янович, скажите, пожалуйста, почему у нас все договора, которые мы заключаем экономически с нашими партнерами, в кавычках, все нам невыгодные. Все экономически, везде экономически нас постоянно опускают.
Спасибо, ну, это не совсем так. Смотрите, это не совсем так или совсем не так. У нас масса договоров нормальных. А дальше, вы знаете, по сравнению с тем, что подписывали при Горбачеве, в том числе Эдуард Амвросий Шеварнадзе, когда вдруг долги нам оказывались конвертированы в наш долг той стране, где он как что-нибудь на трапе самолета подписал, да? Вот сегодня еще ничего. Конечно, существует коррупция. Ну, посмотрите на этот чертов Мистраль, там, слава богу, спасибо французам, они эти плавучие утюги нам не отдали. Низкий им поклон. И Баруку Хусейнчу Обаме, который на этом стоял, низкий поклон. Вот нужны бы были они, как дыра в голове. Сердюков подписан. То же самое итальянские БТРы. Прям вот нигде, кроме Италии, БТРов для нашей армии, конечно, делать не могли. Есть коррупционные составляющие очень серьезные. Если они везде, ну, может, они уже как составляющие контракта, как форс-мажор, не укради, да не подпиши контракта сего. Что охраняешь, то и имеешь. Потому как привычки такие возникли у нашей как бы квази-элиты. А как она без этого жить будет? Раньше бы ее нагнули, и мордой лица об стол. Очень сильно. Для чего работала система? А системы этой нет. Помните, раньше была у меня таможня, были контрабандисты, говорил Верещагин в фильме «Белый сон с пустыни». Сейчас таможни нет, контрабандистов тоже нет. Ну, вот он один и остался, который мзду не брал. Ну, у нас такие тоже есть, но их мало.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Влад, добрый день. А не кажется ли вам, что много проблем, в том числе вот сейчас проблем с Украиной, можно было бы избежать, что много, ну, власти как бы очень много
прогадили. Угу. Ну, кажется. В каждой избушке свои игрушки. Ритатушки, да, бубенчики свои. Какое есть власть, такое и получаем решение там или иначе. Какие есть у нас политологи, политтехнологи, политики, или что они там изображают, депутаты, или... Ну, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, при этом качество управления не к дьяволу, это точно. Потому как, ежели умные профессионалы, они себя высоко ценят, им хамить нельзя. Им нельзя рекомендовать, вместо того, что они делают, еще немножко шить, там, бизнесом заниматься, или там терпеть, потому что денег нет. Они тебя смотрят, как солдат на вож, и уходят. А когда берешь тех, которые вот эту всю хрень терпят, или досье на каждого из них толщиной в подушку, да, чтобы он не вякнул, ну, так они так и работают. Кадровая политика вещь такая. Че говорил товарищ Сталин? Кадры решают все.
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте.
Вопрос такой, да, кадры решают все, неоднократно от вас и от многих уважаемых людей в пиджаках слышу. А где же Путину взять других управленцев? Вопрос, а как же в других странах меняется президент, другая партия приходит, команда меняется, ничего не падает. А у нас получается, что вы такие замечательные, уважаемые, понимающие, что верхушка ворует, а царь не знает, и ему негде других взять.
Стоять, я сказал такое слово, глупое, царь не знает, да ну я вас с ума.
Спасибо.
А он, Петр, тоже знал, что у него то Меньшикова батагами надо гонять вдоль пришпектуры Невской, то еще чего, знал прекрасно. Тут проблема в том, что очень часто брать не из кого, система берет из одних и тех же типов или типа размеров людей. А в этом магазине готового платья, еще раз повторяю, наполовину говны собачьи, а наполовину, которые пикнуть боятся. Вот как-то так. Ну, оно так устроено. Так, хоть Островского с Салтыковым-Щедриным почитайте, хоть Бисмарка, хоть Черчилля. Это не наша беда, это общее. Ну, как при этом добиться того, чтобы люди отвечали за результат, чтобы брали тех, на кого можно опереться, опираться можно только на то, что оказывает сопротивление, это отдельная тема. Может быть, пройдет лет 50, 100, 300, и такая система выработается.
Что, мы опять разбудим Салтыкова-Щедрина, и он увидит, что пьют и воруют?
Да нет, тут видеть-то не надо. Понимаете, ну, наверное, поэтому там я не являюсь членом правительства, потому что со мной бесполезно пытаться договориться о чем-нибудь, во что я не верю. Плохо кончится. И в этом плане таких очень много, кто может. Но это пока. А мы потом помрем. И главное, чтобы мы померли до того, как система вот этого управления развалит страну. Вот Чехов с Толстым, они вовремя померли до революции и остались в курсе русской литературы. А Бунин с Куприным дожили и не остались. Поэтому единственное, чего я в этой ситуации, наблюдая систему управления, очень хочу, все-таки вовремя помереть. Ближайший серьезный кризис – это все-таки скорее 1,5-2 десятка лет, то есть в основном 30-е годы, то есть когда действующее руководство перестанет действовать. А вот тут будет любопытно, конечно, посмотреть. Но любопытно, как по-китайски, не дайте бог жить в интересные годы.
Ну что, есть еще одна тема, которую тут многие просто слушатели интересуются, а что там с выборами в Соединенных Штатах Америки, просто цепляюсь за
Вашингтон. Это наше все.
Да, который сможет ввести санкции против России только после того, как публично обвинит Москву в поддержке атаковавших американские серверы хакеров. Ключевое, демократическая партия, атака, опять стрелы в адрес Москвы, они ввестили новые санкции. Зачем?
Ну, хочется.
А просто?
Да. А нас, понимаете, в чем дело? Нужна интрига, это же шоу. Ну, чего интригу заводить с настоящей войной с террористами? За ним гоняться надо, это опасно. Террористы могут что-нибудь взорвать, кого-нибудь убить. С Россией шикарный противник. Мы совершенно точно гадить не будем, взрывать ничего не будем, ведем себя конвенционально. Мы роскошный противник с точки зрения подготовки всего аппарата. Там весь период холодной войны десятилетиями всем чистили мозги, ну легко включил тумблер и вперед, а тут надо что-то перестраиваться. Нормальное кино. Хакеры, демократическая партия. Заметьте, ни одна скотина не говорит, что документы, которые пошли, они неправильные, вранье, что Хиллари Клинтон не душила Сандерса, что не воровали и не интриганствовали, что не нарушали законы в Америке. Про это никто не говорит. Они говорят, русские все это выловили на свет Божий, они Викиликсу там чего-то дали. Ужасно смешно. Ну, еще people хавает.
People нравится, потому что...
Американский? Удобно. Да ему не нравится, но они съедают это. Это как со спортом. Вот антидопинговое агентство сказало, что мы все гады. Ну, вот летит этот несчастный Фелпс, который великий спортсмен и редкий балбес, с длинными-предлинными руками и короткими-короткими ногами, такой вот чек-альбатрос. И глазами не смотрит на девочку, которая у нас тут, вопреки всему это безобразию, серебро выигрывала, руков ей не подает, а еще и хает. Ну, потому что нормальная, спокойная американская мечта, не иметь мозгов в голове, и чтобы тебе все рассказали, чего есть, и ты сказал «Вау!» и, соответственно, действовал как по заведенке. Что теперь делать?
С нами сегодня был президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Спасибо, Евгений Яныч. Приходите еще.